Юрий Сонин, глава 3, часть 1. О, если б вы знали, как дорог у Черного моря явившийся мне в цветущих акациях город из песни об Одессе. Рыба ищет, где глубже, человек, где лучше, пословица. Весна в Одессе, солнечные вспышки сверкают в лужах на брусчатке влажной, и ветры день и ночь без передышки штурмуют с моря бастион отважный. Для всех ветров распахнута Одесса, она грустит по небу голубому, бульвары, молдаванка и пересек тоскуют по весне с дождем и громом. И грянул гром победный и веселый, и хлынул дождь, смывающий остатки больной зимы, бегущий без оглядки с домов и улиц и деревьев голых. Весна хозяйка принялась за дело 4 дня, и все зазеленело. И в первой травке, на газоне, в парке, уже цветет лиловая яснотка, а рядом одуванчик светит ярко. Вот ласточка весенняя красотка под старой стрехой строит деловито гнездо из веток, пуха и соломы. И голуби владеют сановито нагретой крышей собственного дома. Зелеными овечьими ушами рванули ночью на каштанах почки. Еще 3 дня, еще 3 теплых ночки — и вспыхнули роскошными свечами, в листву оделись старые каштаны одесских улиц стражи-ветераны. А море по-весеннему бликует, и напоенный вешним ароматом под солнцем торжествующим ликует земли, небес и моря каждый атом. Прозрачен мир хрустальных вод прибрежных, пронизанных лучами золотыми. Ковер зеленый водорослей нежных насквозь просвечен и наполнен ими. Бормочут волны под скалой нагретой, на берег разбегаются игриво, шуршат и отступают шаловливо. И манят, и зовут к себе, как летом, вольготно дышит солнечное море, и чайки пляшут на его просторе. Вдоль моря, по песку, по пляжам сонным, на солнце щурясь, празднуя свободу, бредет, живет и дышит Юрий Сонин по делу в город, выйдя из завода. Какая-то неведомая сила его влечет, волнует, мучит даже, зовет к местам навеки с детства милым. И вот он здесь, на Ланжеронском пляже. Забыто все — семья, завод, зарплата, которой регулярно не хватает, заботы, дрязги в синих далях тают, в груди поет весенняя отрада. Какое счастье жить на свете этом! Какое счастье быть в душе поэтом! Весенний берег — славное лекарство, он укрощает мысли грозовые, о проявлении низкого коварства, с которым Юрий встретился впервые. Все началось с того, что на заводе назначен Сонин в Рио прошлым летом. Но зав. Отделом стать, согласно моде, возможно было только с партбилетом. И Юра, после долгих колебаний, преодолев в душе сопротивление, и в кандидаты подал заявление, исполнив также мамино желание. Прошла зима, весна с дождем и громом, и вот Ю. Сонин приглашен парткомом. Партийный секретарь, приветлив очень, он рассказал трудягам-инженерам, что списком он в райком представить хочет 3 молодых партийцев и ТРов. Их ждет руководящая работа на МТС в совхозах отстающих. Поднять село – партийная забота, ремонт сельхозмашин, их хлеб насущный. Он объяснил умно и вдохновенно нелегкую партийную задачу. Он понимает, едут не на дачу, но примут предложение непременно. Он ровно сутки дал для размышления сказал, что ждет партийного решения. В совхоз? В деревню? Да ни за что на свете. Не может Юра с этим согласиться. Он из родной Одессы не уедет. Он с мамой и семьей не разлучится. Но вот портком, тайком, поодиночке несут коллеги справки утром ранним. Кто о больной жене и хилой дочке, кто об отце, герое, ветеране. И на лице у каждого кручина, ведь он хотел бы, в этом нет сомнения, партийное исполнить поручение, когда бы невесомая причина. А Юрий Сонин, как с цепи сорвался, пришел в портком и ехать отказался. Неясно, чем бы завершилось дело, но тут из главка прибыло задание, работа эта уж давно назрела, начать машины новые испытания. Конструктор Сонин и его бригада должны проверить грамотно и точно на фабрике известной Ленинграда монтаж машины. И приписка «Срочно». Как вовремя пришла депеша эта, и коллектив отличный подобрался. А кандидат навеки распрощался с карьерой на основе партбилета, но понял, что моральная свобода ему важнее карьеры и завода. Но Юрин тесть был в корне не согласен с таким для зятя глупым оборотом. Он был расстроен, зол и громогласен, считая Юру круглым идиотом. Он был уверен, что легко и просто решил бы это маленькое дело, что Юре там теперь сидеть без роста, что Юрина карьера пролетела. Сам Исаак был старым коммунистом и, хоть имел всего 4 класса, ходил в директорах, считался асом и был в работе вторсырья неистов. Помыслить он не мог, чтоб было можно вести себя, как зять, неосторожно. И маме Кате тоже неприятно, что на работе с Юрой приключилось, но поведение сына ей понятно. Ее вердикт – случилось, так случилось. Она была активной фаталисткой, одна несла как крест свои потери, по убеждению стала коммунисткой, во что-то человеку нужно верить. На пенсии живет Катюша ныне, хозяйствует как может, шьет и вяжет, и ездит к ней один мужчина даже. Но все мечты, все чаяния о сыне, о том, что Юра в мире разноликом прославиться свершением великим. У тещи представление другое, ему работать там неинтересно, и в голове у зятя дорогого не дом и не завод, а только песни. А что Марина, что жена родная? Наверное, все невзгоды мужа зная и от несправедливости страдая, их стойко вместе с ним переживает? Да нет, Марина занята делами. Ребенок, школа, милые подруги, и к маме забегает на досуге, и гости часто в доме вечерами. Ей про завод немногое известно, и в основном от жен элиты местной. Воскресный полдень. До командировки сынишка Юра, погулять немного, закончив цикл рутинной подготовки, отправился проторенной дорогой. Легко и тихо катится коляска. Сбегают к морю улочки родные, любимый сын на мир таращит глазки, и мысли у папаши выходные. Он думает, что ждет его дорога, что в Ленинграде будет интересно, а что и как в дальнейшем – неизвестно. И в сердце зреет тайная тревога. Он чувствует, что в чем-то неполадки, что в королевстве датском нет порядка. Но он не в силах выявить причину такой ему несвойственной тревоги. Какая безобразная личина маячит тайно на его пороге? Неуловимым, легким дуновением над морем ураганы начинались, и с первым еле видимым движением среди садов вулканы пробуждались. Лиха беда, как говорят, начало. И если в сердце легкая зацепка вопьется не болезненно, но цепка, то далее покажется немало. Не чует Сонин, что тревог причина простая – отношение Марины. Они живут по-прежнему спокойно, порядок в доме, телевизор новый, сыты, одеты, выглядят достойно. Все их семью считают образцовой. По-прежнему друзья их навещают, соседи и Маринины подруги. Театры регулярно посещают и ходят в гости дружные супруги. Но где огонь в глазах Марины милой, где нежность и внимательность былая, когда без слов подругу понимая, он точно знал, она его любила. Их нет. И Юра это замечает и про себя печально отмечает. Но, к счастью, мимолетные эти чувства и тонут в повседневности кружений, а женское врожденное искусство мужские усыпляет подозрения, вулканы, не проснувшись, затихают, и океаны ревности мелеют, и Юрины тревоги отступают, и снова на душе его светлеет. А утром, в понедельник, как обычно, он на работу едет со своими, беседует, смеется, спорит с ними, и все вокруг знакомо и привычно. И вечером Ю, Сонин и бригада отправились на встречу с Ленинградом. В бригаде электронщик, два рабочих и Сонин, разработчик и ведущий. Своих коллег конструктор ценит очень, с любой задачей справится могущим. Конечно, Саша Пронин – алкоголик, но слесарем является от Бога. Глаз ватерпас и вышибрит под нолик, лишь только примет шкалик на подмогу. Его напарник, скромный и спокойный, электрик и монтажник по призванию, ведет все заводские испытания. Василий Рогов – человек достойный. Но нет милей для Юры человека, чем электронщик Зигфрид Кашимбеков. Им повезло. Негаданно, нежданно устроились в истории, как боги. Дебют командировки долгожданной прошел без происшествий и тревоги. Хороший номер Юра занимает с товарищем вдвоем и скажет всякий: такого в нашей жизни не бывает, без блата номер с видом на Исааки. Однако факт – упрямая вещица, и вентуристи в центре Ленинграда прописаны одесские ребята. И надо же такому получиться. Удачу, непредвиденную ранее, коллеги отмечают в ресторане.